Итак, глава из книги пророка Йешаяху. Шестая глава. То, что читали во всех синагогах в этот шаббат. «В год смерти царя Узияву видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном». Это самое, наверное, сокровенное пророчество, которое раскрывается у нас в Торе. Сейчас вы видите подтверждение тому. «И края его наполняли храм». Края божественного присутствия. Перед ним стояли серафимы, шесть крыльев у каждого из них. Серафимы, серафим, ангелы огня. Двумя прикрывает он лицо свое, и двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает. Ангел использует свои шесть крыльев для трех различных целей. И взывал один к другому, говоря: «Кадош, кадош, кадош, гашем цвакой, смела коля рецквадо». Это слова, которые мы произносим во время к души, самая утонченная, возвышенная часть нашей молитвы. И в результате, когда пророк Йешаяху видит подобного рода явления, когда раскрываются небеса, и пророк Йешаяху видит, как ангелы восхваляют Всевышнего, почему-то это привело к страшным явлениям в храме. «И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. Произошло землетрясение и некое извержение дыма. Дым, как обычно, застилает глаза и не дает возможность видеть». То есть, с одной стороны, пророк видит глобальное откровение, с другой стороны, дым наполняет дом, наполняет божественный храм. «И я сказал: горе мне, ибо я воспринимаю воображением, ибо я человек с нечистыми устами, среди народа, чьи уста нечисты, живу я, а очи мои видели царя, Господа, Бога воинств. И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника, и коснулся он углем уст моих, и сказал: вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя прощена». Таким образом, мы с вами видим, как происходило посвящение в пророке, в главы еврейского народа, пророка Йешаяху, который был двоюродным братом царя Иудеи, царя Узияху, который в тот момент был царем. Как то сказано, в год смерти царя Узияху, обратите внимание. После этого еще несколько строчек, которые мы не будем читать, для нашего пророчества это сейчас не представляет значения существенного. И у нас седьмая глава. «И было в дни Ахаза, сына Йотама, сына Узияху». То есть сейчас мы... Следующая глава, которая отправляет нас на два поколения позже, уже к царю Ахазу, к временам царя Ахаза, который был внуком царя Узияху. Кстати говоря, практически редчайший случай, когда нужно было идентифицировать царя вплоть до его деда. В этом, в принципе, не было никакой потребности по той причине, что мы, в общем, знаем наших царей. Мы не являемся тем народом, который не знает своих царей. То есть эта седьмая глава нам подчеркивает взаимосвязь между главами и то, что необходимо понять события на два поколения позже, времена царя Ахаза, соответственно, произошедшему с царем Узия. Итак, происходит гражданская война между Израилем, Северным царством, Иудеей, Южным царством. «Пошел Рецин, царь арамейский, по заказу Израиля, и Пеках бен Рамалияху, царь Израиля, войной на Иерусалим, но не смог завоевать его». Итак, гражданская война между евреями, между Израилем, Северное царство, потомки Юсефа, того самого Юсефа, которого продали в рабство братья, потомки идут воевать против Иерусалима, но не могут завоевать его. «И было возвещено дому Давида и сказано: Арам стал лагерем вместе с Эфраимом». Арама, арамейцы, народ, который обычно воевал с, как раз с Эфраимом, с Северным царством. Теперь они вместе договорились и стали воевать против Иерусалима. «И затрепетало сердце его», сердце царя Иудеи, «и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу от ветра». Короче, царь Иудеи, царь Иерусалима был очень испуган подобного рода войной, и сердце его очень эффективно трепещало. «И сказал Господь Йешаяху, выйди ты навстречу Ахазу, ты и Шар Ишув, сын твой». Пророк Йешаяху, по слову Бога, вместе со своим сыном, отправляется к царю, к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков. Возникает вопрос, зачем вся эта детализация? Может быть, мы сегодня до этого дойдем, может быть, нет, потому что лекция достаточно длинная. «И скажи ему, храни спокойствие и не бойся, и пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней, гневом Рецина и Арама сына Рамалияу». То есть эти царства, они уже догорающие головешки, которые только умеют чадить, и никакой опасности не будет. «За то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраимом и сыном Рамалияу, сказав, поднимемся в Иудее, будем ей досаждать, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем сына Теваэля. Поставим своего из потомков Юсефа, поставим царем в Иудее». На этом заканчивается 7 глава. И два стиха из 9 главы. Если я не ошибаюсь, только два раза в год у нас автора отрывок из пророков соединен из нескольких различных глав. Шабата Чува между Рош ха-Шана и Йом-Кипур и вот это дарование Торы. Больше я такого не помню, чтобы такое было. Может быть, я что-то... По-моему, это так. 9 глава. «Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам, власть на плечах его, и наречено имя ему». Обратите внимание, какое имя рожденному мальчику. «Пеле Юэц Эль Гибора Виацар Шалом». Я предложил жене так одного из наших детей назвать, но она не согласилась. Говорит, как-то не очень современно. «Для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью, отныне и вовеки сделает это ревность Господа Бога воинств». То есть речь идет о рождении Машиаха, Машиах родился, и более того, Машиах уже пришел, то есть был некий человек, вот именно этот, Пеле Юэц Эль Гибора Висар Шалом, который стал сыном царя Ахаза, праведный царь Ихискияху, который уже стал Машиахом, то есть статус Машиаха уже затронул его и отошел. Но это не тема нашей сегодняшней лекции. Во всяком случае, родится такой ребенок, который станет Машиахом. Он стал, в еврейской истории такое было, был человек, который уже стал Машиахом, то есть статус Машиаха его коснулся и от него отошел. Возможно, когда-нибудь я эту лекцию дам. Итак, родится Машиах. Это пророчество пророка Йешаяху. Теперь обратите внимание, тут сказано «для приумножения власти». Приумножение власти написано в Танахе, вот это Танах. На иврите «Лемарбера Мисрау Лешалом Энкец». Для приумножения власти Энкец. Обратите внимание, то, что буква «мем» вот здесь, она «мем суфит», то, что может быть только в самом конце текста. Мем суфит, у евреев есть некоторые буквы, которые в начале и в конце, четыре буквы, которые отличаются в начале и в конце. Если бы эта буква теоретически была в конце, то тогда она была бы вот такой закрытой буквой мем. А поскольку она внутри текста, то она должна выглядеть примерно так, но вот в данном шрифте. Может быть, шрифт не очень удачный, давайте попробуем показать это каким-то другим шрифтом, и тогда, может быть, станет как-то ну, таким... Да, видите, вот так тогда даже лучше. Видно, что эта буква «мем» открытая, видите, а эта совсем закрытая. Понятно, что закрытость, когда речь идет о приходе Машиаха, то эта закрытость, она имеет особое значение. Итак, давайте подведем итог, прежде чем начнем изучение того, что сказали наши мудрецы. Шестая глава рассказывает о том, как в год смерти царя Узияву пророк увидел глобальное явление, когда сказано «Кадош, Кадош, свят Господь, Бог воинств, и вся земля полна его славы». Это то, что увидел пророк. В результате происходит землетрясение. Сразу же после этого описывается война, которая была через два поколения после, когда Иерусалим был осажден в рамках гражданской войны потомками Юсефа. И, наконец, родится мальчик, которому дана власть, и который сможет привести этот мир в состояние исправленное, он исправит этот мир, но, к сожалению, все, что касается Ламарбе Мисра, для приумножения его власти, все это сокрыто, тема предельно-предельно сокрытая, и не так просто всему этому реализоваться. Может быть, для простоты, чтобы вам легче было следить за идеей, я сначала начну с конца. Такое тоже возможно, и тогда станет немножко яснее, о чем идет речь. Итак, пророк Йешаяху видит в год смерти царя Узияху. Это то самое время, когда пророк Йешаяху становится главой, духовным лидером еврейского народа. Видит он особое явление в год смерти царя Узияху. Сколько лет после этого прожил царь Узияху, после того, что Танах говорит в год смерти его? Ответ – еще 25 лет. Но жил он уже не в Иерусалиме, а на кладбище в Иерусалиме. По той причине, что это был не год смерти, а год, когда он оказался покрыт проказой, поскольку царь Узияху, будучи великим праведным царем, решил вступить в храм, в ту часть, в Рейхаль, куда может зайти только Коген, и осуществить воскурение благовоний. Каждый в еврейском народе знает, что служение в храме – это прерогатива Когена, и царь не может не только осуществить это служение, он даже не может вступить в эту часть храма, где происходит служение Богу. И самая утонченная часть служения – это воскурение благовоний, которые поднимаются так, что никакие ветры не могут повлиять на этот столб поднимающихся воскурений. Короче говоря, это процессы духовности, на которые не влияет турбулентность воздуха. Царь Узияху достиг великого, и он увидел первые признаки разрушения Иерусалимского храма. Это произошло примерно за 198 лет до разрушения храма. Тогда царь Узияху кричит гевальд, он кричит, что мир так больше не может существовать, и заходит в место, где служит Коген, совершает воскурение, и в результате сразу же покрывается его лоб проказой, после чего он оставляет власть. Тогда происходит, с одной стороны, разлом, так что пророк Йешаяху видит, какими словами ангел восхваляет Всевышнего, с другой стороны, происходит страшное землетрясение, и пророк оказывается в ситуации, когда он избран для служения, и говорит, что не может он этого пока принять, поскольку воспринимает мир воображением. Об этом мы с вами будем говорить. Вторая часть рассказывает нам о том, что происходит гражданская война. Царь страшно боится, царь Иерусалима, царь Иудеи страшно боится, когда два народа, Арам и Израиль, пришли для того, чтобы разрушить Иерусалим и назначить там человека недостойного в качестве царя, короче говоря, уничтожить дом Давида. Испытание. Война всегда тяжелое испытание, всегда очень большая проблема, которая стоит перед нами. И царь Ахаз, который был весьма нечестивым человеком, к этому испытанию был не готов, поэтому затрепетало его сердце и сердце народа, как трепещут деревья в лесу от ветра. Лесные деревья, более правильно сказано. И комментаторы говорят, что лесные деревья, они трепещут больше, чем плодоносные, по причине того, что они легкие, и те деревья, которые дают плоды, эти плоды отягощают ветви, поэтому от ветра они не так сильно трясутся. А пустые деревья, деревья леса, в этом значении этого, в данном случае, значит, смысл этого, это детализация, почему деревья в лесу, почему более точно не в лесу, более правильно будет сказать, а деревья леса или деревья лесные. Перевод не очень точный. Зачем им нужна эта детализация? Для того, чтобы показать, что деревья были пустые. Они страшно трепетали. И говорит пророк Йешаяху, что не смогут они завоевать Иерусалим. Да? Казалось бы, пророк утешает царя, что не смогут эти народы, которые пришли против храма, против Бога, против Иудеи, не смогут они захватить Иерусалим. Испытание для царя. Как на все это смотрел пророк Йешаяху, сейчас мы с вами все это увидим, он смотрит на это совершенно, совершенно иначе. Ему нужен Машиах. Он говорит, что ситуация такая, что Израиль, который осаждает Иерусалим, Северное царство, 10 колен Израиля, это остатки дымящихся головней, то есть они уже закончился их период, а именно придет царь Ассирии, который изгонит Израиль, Северное царство, так что не будет их среди евреев до сегодняшнего дня. Главная проблема пророка в это время – ничто иное, как спасти то самое Северное царство, чтобы оно не пропало навсегда, как это произошло. То есть спасти врага в данном случае получается. И об этом он говорит здесь. Родится у нас мальчик, уже родился. Царь Хизкияху, который являлся сыном царя Ахаза, он уже родился, и его имя будет Пелеюэц, дающий чудесные советы от бога Гибор, который является силачом, богатырем, Виад, он приводит к вечности Сар-Шалом, министр мира. Для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его. То есть о чем молится, в чем видит вообще постановку вопроса пророка Йешаяху, в том, чтобы эти враги Иерусалима, которые осаждают Иерусалим, от которых царь Иерусалима, царь Иудеи трепещет, как дерево леса, чтобы они не пропали, чтобы они остались. Для этого нужен Машиах из дома царя Давида, чтобы спасти Северное царство, которое сейчас вышло на войну против Иудеи. Это суть. А теперь давайте коснемся уже того, что нам расскажут комментарии. Так легче нам понять постановку вопроса, потому что иначе было бы совсем непонятно, о чем говорит пророк. Итак, откровение пророка Йешаяху. Так, хронологически книга пророка Йешаяху начинается именно с этой шестой главы, не с первой главы. Первая глава, мы ее читаем в качестве авторы в шаббат перед 9 ава. Она рассказывает о том, как Всевышний оказался неудовлетворен нашей эксплуатацией Иерусалимского храма, как в храме мы просто топчем этот храм, и наше служение не вызывает у Всевышнего удовлетворения. Поэтому та глава была первой приведена в книге пророка Йешаяху. Но хронологически книга начинается именно с того, как пророк Йешаяху становится пророком. Это повествование о раскрытии в мире высшей реальности, тогда, когда пророк увидел, не только пророк Йешаяху увидел, все увидели в какой-то мере, что происходило тогда в Иерусалиме, особенно те, кто были в Иерусалимском храме, пророк Йешаяху в нужное время оказался именно в нужном месте, потому что он, будучи еще не готов к пророчеству, понял, что ситуация плоха и необходимо в это время быть в храме. Перед пророком Йешаяху в одночасье раскрылась высшая истинная реальность божественного мира. Тогда ему был дарован особый дар пророчества, и на него была возложена особая миссия в еврейском народе – спасение Иерусалима и храма от разрушения и Иудею от изгнания в Ассирию. Ибо скоро царь Ассирии Санхериф изгонит такие 10 колен в ассирийское изгнание, захочет также завоевать Иерусалим и изгнать евреев, но не сможет этого сделать, и поэтому об этом тоже это тоже заботило пророка Йешаяху, поэтому он также видит, что нашему народу необходим приход Машиаха, но все-таки он достаточно уверен в том, что Иерусалим не падет от царя Ассирии, благодаря тому, что в Иерусалиме евреи соблюдали Божественный Завет. А вот 10 колен Северного Царства скоро пропадут, и поэтому пророк пытается сделать все, что необходимо для того, чтобы они не пропали в ассирийском изгнании до ныне. В год смерти царя Узияху, с этого начинается повествование. Как мы говорили, что в тот год царь Узияху не умер, но прожил после этих событий еще долгих 25 лет, четверть века. Однако уступил уже царскую власть своему сыну Йотаму, который и управлял еврейским народом, будучи праведным. Так это не я придумал, так комментируют наши комментаторы. В частности, говорит Радак, «Бышнат мот мелах Узияху, в год смерти царя Узияху, Йонатан так это переводит на арамейский язык. Бешата да итнагаба малка Узияху. Час, когда оказался покрыт проказой царь Узияху. Когда он зашел, продолжает толкование Радак, веруша нихнас леактиркторит берихаль вецерато зархаль мицво. Когда он зашел для того, чтобы воскурять благовоние в храм, и проказа на его лбу возникла. Пожалуйста, у кого есть вопросы, как вы знаете, я люблю письменно заданные вопросы. Здесь в течение недели отвечаю на вопросы в YouTube. Какие события, какие изменения в мире привели к проказе царя Иудеи? Об этом сказано в Йелкут Шимоне. Лев хореш махшавот авен ми Узияху. Обратите внимание, все, что мы с вами учим, даже когда мы учим книги пророков, мы это учим исключительно не для того, чтобы быть более грамотными и какие-то знания получить, а для того, чтобы все это по отношению к себе применить. Танах был дан нам только для того, чтобы нас от греха освободить. Это означает, что адекватное изучение Танаха и мусара сегодня в наше время приводит к тому, что мы реально изменяемся. Итак, Йелкут Шимоне дает нам конкретный совет в связи с тем, что происходит. Лев хореш макшавот авен. Сердце замышляет пустые мысли, размышляет о пустом. Откуда мы это знаем? Ми Узияху, от царя Узияху, в праведности которого и автор книги Йелкут Шимоне, Мидраша Йелкут Шимоне, тоже не сомневается. Шебекеш лильбош лвушки гунагдула. Он захотел одеть одежды первосвященника, и написано «Вейнага Хашем эт ламелах, вайги митсура ад йомуто». И Всевышний проказу, не знаю, какой глагол использовать для этого, проказу поместил на лоб царя, и он был прокажен до дня своей смерти. Таким образом, захотел он надеть одежды первосвященника. Говорит Раши, «Мифураш бе деврей реямим». Раши говорит, что в книге «Деврей реямим» написано, летописи царя Иудеи, написано непосредственно, что он зашел для того, чтобы совершить воскурение благовоний. В книге царей мы знаем о царе Узияху, что он был достойный и праведный царь, и он был один из самых лучших царей, которые были в Иерусалиме. И он увидел, что есть первые признаки того, что Иерусалимский храм будет разрушен. Талмуд трактате Арахин дает нам хороший совет в связи с этим. Негаим баим альгасут арох, что проказа возникает на человеке, то есть человек становится прокаженным, особенно на лице человека, в случае, если происходит у него, проявляется у него грубость духа. Как то написано у Бехаскато, когда он укрепился, то гавали бот, его сердце возвысилось, адла рашхит, и он совершил злодеяние, злоупотребление храмовым, и проказа возникла на лбу царя. Итак, гасут рух, грубость духа, она приводит к тому, что человек становится прокаженным. Так, пока Сергио задает вопрос, насколько люди благодаря пророчествам смогли менять ситуацию, пророчество в лучшую сторону. Очень хороший вопрос Сергио задал. Ответ такой, что в результате этого пророчества Санхериф не смог захватить Иерусалим, Иерусалимский храм, но это пророчество необходимо также для нас с вами. Мы с вами, благодаря этому пророчеству, можем понять, что даже если человек намеревается сделать что-то исключительно для Бога, не было у царя Узияху какого-то позыва, дурного побуждения в нем, какого-то стремления, злое начало не увлекало его зайти в каенскую часть храма и совершить там служение. Это не какая-то тяга к разврату или не знаю, к чему там людей особенно тянет. Он делал это исключительно во имя Бога. Он увидел первые признаки разрушения храма и в результате пришел и начал кричать, что мы должны осуществить какую-то глобальную тшуву, глобальное раскаяние мы должны совершить. Но в результате он все-таки поступил неправильно, и он, в смысле, он был абсолютно прав в том, что действительно появились первые признаки разрушения храма, поэтому он был абсолютно прав. И он бехескато, он укрепился как царь, то есть как царь он был великий в еврейском народе, говорит Талмуд. Тем не менее, некий элемент грубости духа наличествовал. Ну и вывод для нас с вами о том, что нужно очень стремиться к тонкости души, очень-очень стремиться смотреть на других утонченных людей, пытаться научиться у них, как они ведут себя в различных ситуациях и таким образом поступать. И теперь обратите внимание на тему испытания. Сразу еще завершим проблему. Да, что для царя Иудеи, который был осажден армиями двух народов, это, несомненно, было испытанием и для граждан страны, для жителей Иерусалима. Это было, несомненно, очень тяжелое испытание. Но пророк видел, что на самом деле это две догорающие головни, от которых не может быть абсолютно никакой опасности. Они уже потеряли весь свой потенциал, и ситуация обратная, что за них нужно бороться и необходимо привести Машиаха для того, чтобы спасти их от пропажи, от того, чтобы они сохранились на земле. Итак, ангелы несут. Илана спрашивает, корона, война – это казнь, которая происходит перед приходом Машиаха? Смотрите, я отвечаю на вопросы по теме. Тема короны, думаю, что кто-то другой на эти вопросы ответит. Итак, ангелы, несущие престол славы Всевышнего, они его переносили, еще раз, как сказано в тексте, перед ним стоят серафимы, ангелы служения, и они переносят божественный престол, престол божественной славы, соответственно. Об этом это комментируют наши мудрецы следующим образом. Они отмечают, что пророк Йешаяху видел ангелов в форме серафим. Серафим – дословный перевод в виде огня. Лефиши рабе мерехен воа бедмут эш суреф. Он видел ангелов в виде горящего огня. И что это означает? Что огонь непримирим к нижним формам материи, таким как вода и прах. Огонь непримирим ко всему приниженному, упрощенному, ничтожному. Именно таких ангелов видел тогда, именно ангелы, они предстают перед людьми в очень разном, в разных конфигурациях. Ангел смерти есть, об этом, может быть, у нас будет отдельная лекция, если людям интересно, ну, так, чтобы знать, с кем встретиться, чтобы там не перепутать ангела смерти с кем-то другим, ну и наоборот. Итак, пророк Йехескель видит ангелов с четырьмя крыльями. Извиняюсь, пророк Йешаяху видит ангела с шестью крыльями, и ангел восхваляет Всевышнего, кадош, 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 святой, 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 вся земля полна его светом, и об этом говорит, сказано в книге Разиэля Малах, «Яхат кулам бейма уним вамрим бейра». Это слова к душа при повторении молитвы Шмонесе, которая произносится согласно нусаху сфарад, согласно нусаху сефардских евреев, восточных евреев, и хасиды, они такими словами восхваляют Бога, ашкеназские евреи говорят немножко иначе, но дальше и те, и другие произносят кадош, 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 святой, святой, это именно те слова, те слова восхваления ангелами Всевышнего, который услышал и увидел пророк Йешаяху, когда произошло преломление небес. Воскурение в храме царя Узияху привело к страшной турбулентности на небесах, землетрясение на земле, задымление всей реальности, когда глаза слезятся от разъедающего дыма, не видя продолжения пути и перехода функции правления еврейского народа от царей Иудеи к пророкам. А именно, если до того момента цари Иудеи были главными раввинами еврейского народа, то, начиная с того момента и дальше, происходит задымление всей реальности, дым разъедает глаза, и теперь уже совсем другие люди становятся духовными руководителями еврейского народа. И хочу подчеркнуть, что больше Авиада вечный отец. Отец, который на небесах. И хочу при этом подчеркнуть, что большая часть царей Иудеи были люди праведные, а даже те немногие, что были неправедны, они как люди были великими, в отличие от царей Израиля, Северного царства. Мидраши рассказывает, что в момент воскурения царя Узияху в Иерусалимском храме произошло страшное землетрясение, и через стены храма прошла трещина в земной коре на 12 миль в каждую сторону. Так говорит Раши. Войну Амота Сипима начали двигаться косяки здания, косяки храма. Вырухая Йомши Нитнага Узияху. Это был день, когда царь Узияху оказался прокажен. Шенихнасла Рихаль, когда он зашел в божественный храм, в Рихаль, в ту часть, где находится Карен. Пророк Йешаяху оказался в то время в храме, в эпицентре событий, в эпицентре землетрясения заодно, но к пророческой миссии он не был готов. В целом пророк Йешаяху разделяет позицию царя Узияху, что еврейский народ действительно находится в очень опасном состоянии, что Иерусалимскому храму грозит разрушение, и при этом сказано следующее. Итак, и заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. И сказал я: горе мне, ибо я воспринимаю воображением, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я, а очи мои видели царя, Господа Бога воинств. То есть очи царя, очи пророка видели Бога воинств, когда произошел такой разлом, ну, не самого Бога, сидящего на облаке, видел пророка, а то божественное раскрытие, которого прежде не было. Итак, землетрясение. И пророк понимает, что его это как-то касается, что он увидел совершенно сокрытую реальность и говорит, что у меня есть проблема, что я не готов быть пророком, поскольку я воспринимаю воображение. Недмети. О чем идет речь? Я приведу своими словами комментарии одного очень большого хасидского раввина, который написал книгу «Бат Айн». Он был раввином города Овруч на Украине, переехал в Цфат, и там была опубликована книга, или даже до Цфата она была опубликована, которая называется «Бат Айн», «Зеница ока», и она дает очень глубокие каббалистические разъяснения. Так вот, он говорит здесь, что какая была проблема пророка. Он говорит: я воспринимаю воображение. Я не научился пока еще видеть саму суть явления. Я еще немного подчиняю свое мышление своим установкам, своим настройкам. Мое воображение – это те настройки, которыми я подчиняю свое мышление, делая его сосудом для моих желаний, для моих воззрений, для моих позиций. Обратите внимание, наша главная проблема заключается именно в этом. Об этом говорит рав Исраэль Салантер, учитель учения Мусара, основатель учения Мусара, о том, что наша главная проблема, что мы наше мышление подчинили нашим желаниям и нашим настройкам, которые являются лживыми. Поэтому и сказано: приобрети себе раввина и сделай себе товарища, потому что те настройки, которые есть у тебя, даже у твоего товарища, их нет. То, чего ты хочешь, твой товарищ не хочет. Поэтому люди могут ошибаться во многом, но два и больше количества людей в одном и том же, ну, кроме особых ошибок, которые свойственны всем, кроме ограниченности, которая свойственна всем, большая часть людей не делает одних и тех же ошибок. Поэтому сделай себе товарища, который тебя понимает, и чтобы не оказалось, что ты, твое воображение подчиняет твое мышление. Поэтому говорит пророк Йешаяху: я еще не научился видеть абсолютно чисто истинную реальность, и я пророком быть не могу. И так он говорит, ибо я человек с нечистыми устами, когда я реализую себя, главная реализация человека в этом мире – это его речь. Говорит он, я с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я. То есть вся эта, все это многословие, которое в этом мире звучит, бренчит и пищит, я все, во всем этом нахожусь. И я среди вот такого народа. А очи мои, то, что я сейчас увидел, это было вне всякого сомнения раскрытие, небывалое раскрытие истинной реальности. Вот, тем не менее, говорит, сам я пока не готов. Каким образом Всевышний подготовил пророка Йешаяху? Пророк Йешаяху является в Танахе, несомненно, главным первоисточником знания Бога. Теперь кто-то задаст, наверное, вопрос, а почему вообще, кроме Торы, есть у нас еще какие-то другие книги того, что называется письменная Тора? Об этом говорит Мидраш, что если бы еврейский народ не грешил, то нам была бы дана только Тора и книга Йерошуа, которая повествует о святости земли Израиля. Но из-за того, что еврейский народ совершал грехи, поэтому были нам даны пророки. Что означает, если посмотреть на это высказывание, изречение Мидраша немножко с другой стороны, получается следующее, что адекватное изучение книг пророков и, соответственно, сегодня учение Мусар приводит нас к тому, что мы таки освобождаемся от греха. Как мы освобождаемся? Вот следующий стих как раз и говорит это. Еще раз подчеркиваю, касается это не только самого пророка Йешаяху, а каждого из нас с вами. Иначе еврейский народ не получил бы записанный Танах, в этом не было бы никакого смысла, потому что что именно было у пророка Йешаяху, если нас с вами это не касается, то нас это было, не касалось бы. «И подлетел ко мне один из серафимов, один из ангелов, огня, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника». Слово «щипцы» на иврите приводится во множественном числе. На русском языке это всегда во множественном числе. Щипцы – это кто? Они, да? Во множественном числе, а на иврите нет. И комментаторы говорят, что ангел взял уголь горящий одними щипцами, а потом щипцы взял другими щипцами. То есть двое последовательных щипцов, не знаю, как это сказать, были в руке у ангела. Комментаторы говорят, почему это так? Для того, чтобы не обжечься об уголь. Ангел, который является серафим, ангел огня, он сначала попытался взять уголек рукой и обжегся. А уголь этот с жертвенника в Иерусалимском храме. Пытался взять его и обжегся. После этого он взял щипцами и снова обжегся. Тогда он одни щипцы взял другими и уже вторыми щипцами взял уголек, и тогда он смог оперировать этим угольком. Что это за такой особый уголек? Комментаторы говорят, что это величие праведника, это деяние праведника, которое как уголек находится на жертвеннике Иерусалимского храма. Это был урок пророку Йешаяху, который сказал, что он нечист, и среди народа, чьи уста нечисты, он живет. Всевышний говорит, что есть в этом мире деяния праведников, и они как огонь очищают уста человека. Для того, чтобы очистились уста человека, человек должен сначала очистить свою суть. То есть очищение уст – это уже последний этап, это уже внешнее выражение человека. Внешнее выражение человека может быть чистым, если он сам чистым является. Так, что я хотел в связи с этим сказать, была мысль, которая, может быть, у меня сейчас пропала. Да. Мысль вернулась. «И края его наполняли храм». Еще раз. «Год смерти царя Узияху видел я, говорит пророк Йешаяху, Господа, сидящего на престоле, и края его наполняли храм». Что такое края наполняли храм? Это такие куаним, священники, которых Всевышний называет края. То есть, обратите внимание, действительно храм объективно начал давать первые признаки разрушения. Тем не менее, Всевышний смотрит на священников, на служителей Иерусалимского храма, как на то, как на свои края, которые наполняют его храм. Это означает, что оценка деятельности коэнов Всевышнего отличалась от воззрений царя Узьяху, и действия царя Узьяху тоже не были правильны. Продвинемся дальше теперь по объяснению этих слов. Немножко, что нам говорят наши первые источники. В целом, пророк Иешаяху разделял позицию царя Узьяху, что народ находится на определенном расстоянии, на определенной дистанции от совершенства. И тем не менее, нужно было что-то сделать. Дни царя Ахаза. Переходим с вами ко второй главе, которая повествует о днях царя Ахаза, когда два царя, армии двух царей осаждают Иерусалимский храм. Гражданская война между евреями, между Северным и Южным царствами, между Шумроном, столицей Северного царства, и Иерусалимом. Талмуд в трактате Мегила говорит, что Гамелах Ахаза, царь Ахаз, гу Биришо Митхилатова Ацуфо, он являлся нечестивым от начала и до конца. И его сын, царь Хизкияху, когда предавал его захоронению, то тащил его на веревках по земле в знак позора. Такого позора не было ни у одного царя Иудеи. Первый нечестивый царь из дома Давида, который реформировал храм и принес еврейскому народу иностранные формы идолопоклонства, чего никогда не было в Иудее до него, и его внук тоже помещает нечто такое. После этого, ни до этого, ни после этого ничего подобного не было. Внук царя Ахаза был царь Менаше, который был самым нечестивым. Царь Ахаз не был самым нечестивым. Менаше побил рекорд. Ахаз был непосредственно перед ним в аспекте своей нечестивости. Говорит Раша, «Вегибе ми Ахаза, было в дне Ахаза». Мара катув ле яхсо, эл мипнейшу супошель катув ломар вело ехоли лахемле. Зачем вообще упоминается Ахаз? Для того, чтобы нам сказать, что не могли эти две армии врагов воевать с ним. И было возвещено дому Давида. Здесь имя царя Ахаза не упоминается. Раша говорит, лефишер Раша, а я было из Киршмо, что Танах не согласился упомянуть его имя, не согласился упомянуть его имя из-за его нечестивости. Итак, к этому нечестивцу, к царю Ахазу, идет пророк для того, чтобы успокоить его, чтобы его сердце и сердце народа, которое он тоже привел к нечестивости, понятно, что не весь народ и не большая часть народа. Танах всегда так устроен, что если есть хоть кто-то, обладающий недостатками, хотя бы один человек, то тогда говорится, уже обвиняется весь народ за то, что его уровень всего народа не был столь возвышенным, что оказалась возможность, что даже один человек является нечестивцем. Это правило Танаха, в этом необходимо убедиться до тех пор, пока человек не научился глубоко и ясно понимать Танах, он будет думать, что в данном случае лектор врет, обманывает, вводят в заблуждение. Когда сказано, что улицы Иерусалима были покрыты кровью пророков, то не имеется в виду, что было убито тысячи пророков, 10 тысяч пророков, имеется в виду один пророк, и это уже называется, что улицы Иерусалима покрыты кровью пророков. Когда говорится, что еврейский народ согрешил при завоевании земли Израиля и погиб при этом один человек, то тогда евреи останавливаются и понимают, что один человек погиб во время войны, это означает, что Бог не с нами, что дальше заниматься завоеванием земли Израиля исключительно нельзя, исправляют себя и после этого завершают завоевание земли Израиля, так что не погибает больше ни один человек. Радак говорит, почему они так сильно трепетали от страха. Каждое дерево на ветру раскачивает и толкает другое. Также и каждый из министров наполнял другого страхом, о чем услышал царь Ахаза, что он пришел в состояние ужаса и трепетал, как неплодоносящее дерево перед армиями Арама и Израиля. Что он услышал? Вот именно это он услышал, что, в общем, не на что ему полагаться. А услышал он, что заслуги отцов, которые защищали нас до сегодняшнего момента, они пропали. Это то, что сказано в самом конце отрывка из 9 главы. Давайте я поделюсь с вами опять текстом. Здесь сказано так. «Миатава адалам кинадрашам свякойста асэзот». «Отныне и вовеки сделает это ревность Господа Бога воинств». То есть спасение еврейского народа отныне и вовеки сделает ревность Господа Бога воинств. Талмуд говорит, что... Хорошо, а что было до ныне? Вот отныне ревность Господа за его народ будет нас спасать. И что было до ныне? И отвечает, что до ныне были заслуги наших праотцев. Заслуги наших праотцев помогали нам спастись от всех врагов, от всех несчастий. На тот момент заслуги отцов иссякли, по этой причине изгнано 10 колен, и по этой причине пророк кричит, что нужно не о Иерусалиме заботиться, чтобы он не пал перед этими двумя догорающими углями царей, а нам необходимо, чтобы родился мальчик, который будет Пелеюэц, он будет давать советы Бога, и, соответственно, если мы будем следовать советам Бога, а не своей фантазии, не своему воображению, которое пленит наше мышление и устанавливает нам всевозможные ограничения, которые мы в рамках которых мы тенденциозно совершаем одни и те же ошибки и наступаем на исключительно одни и те же грабли. Тогда мы сможем прийти к ясному видению, а не оказаться постоянно в состоянии трудностей. И тогда Всевышний дает нам испытания для того, чтобы мы от своего воображения искаженного освободились и перестали быть его рабами. В этом суть учения Мусара, об этом Рав Исраэль Салантер говорит в своей книге, что все книги учения Мусара в рамках рекламы, вот книги учения Мусара, которые можно прочесть бесплатно на сайте или приобрести здесь все вместе или каждую в отдельности на этом сайте Toldot.ru. И, соответственно, тот, кто хочет исправить себя реально, требуется посвятить этому очень серьезное время наблюдать за своими проблемами согласно тому, чтобы понять сначала, как устроено наше состояние. Анализ души, основы и корень служения, как наше служение вообще устроено, чего Бог от нас ожидает и прочее. Итак, соответственно, что происходит? Ахаз жутко боится неприятностей, и в это время... Пророк Йешаяху совершенно не опасается того, что Иерусалим будет захвачен врагом, потому что это уже догорающие углы. И говорит Киелад Юладлан, родится у нас ребенок, и будет правление на его плечах. Говорит Раши, Караш Мошель Хискияху, Сар Шалом, Кишалом Вемет Ебиема. Назвал этого ребенка Сар Шалом, министр мира, поскольку мир и истина будут в его дни. Это суть концепции Машиаха. Машиаха в его дни будет истинный мир. Поэтому до тех пор, пока истинный мир в этом мире не воцарились, пока есть зло, пока есть недостатки, то, несомненно, мы еще не пришли ко временам Машиаха. Мегалай Мукот говорит Хиския, сот хазак яши губина. Царь Хиския, его имя переводится как Хазак Яша, Всевышний укрепил, и это постижение человека. Наше постижение является тем, что освобождает нас от демиона, от воображения, подчиняющего мышления. Соответственно, человек, если наше постижение будет верным, то тогда это приводит к нашему изменению, и, как следствие, Всевышний нас укрепляет, ну и начинает работать уже человек в исправленном виде. Радак говорит, «Лемарбе мисра» для приумножения власти, та самая буква «мем», которая должна быть открытая, но у нас сокрытая до конца дней. «Рамем стума бекатув». Буква «мем» у нас в закрытом виде. «Векали мем птуха». Мы читаем ее как открытую, наоборот. Ну, то есть, не знаю, почему он говорит наоборот. Не знаю, что я могу сказать. Говорит Мегалэ Мукот. Такая очень важная каббалистическая книга. «Нистама мем шель марбелэ мисра, шигу от шель маших». Это буква «мем». Буква Машиха, именно она от нас сокрыта. Этот стих одной буквы «Мем», которая закрытая вместо открытой, полностью раскрывает нам проблематику того периода. 10 колен Израиля осаждают Иерусалим в целях воцарения Таваля, вот одного из них, и прекращения династии дома царя Давида, когда над Северным царством уже померкли небеса и запечатан окончательный декрет об их изгнании в Ассирию, а в доме царя Давида родился ребенок Пеле Юэц Эль Гиборови от Саршалом, чудесный советник от Бога, богатырь. Кто такой богатырь, говорит Мишна, это тот, кто обладает способностью управлять своим дурным побуждением. Он не дает дурному побуждению проникнуть куда? В его именно воображение. Дурное побуждение в первую очередь проникает в наше воображение и влияет на настройки, которые мы там себе устанавливаем. Сар Шалом, он министр мира в дни царя, в дни Машиаха. Наступит полный мир, гармония, не будет войны, все люди поймут истину, все люди, все народы, все национальности, даже те, кто очень далеки от этой цивилизации. Хизкияху, будущий царь, с которым связаны надежды иудеи, на что? На возвращение из плена Израиля 10 колен, тех самых 10 колен, которые в это время осаждают Иерусалим. Обратите внимание, хороший совет для нас, как мы относимся к нашим врагам, обычно мы их ненавидим и хотим их уничтожения. В Талмуде об этом сказано, вчера в Дафа-Юми есть такая... Не буду объяснять, что такое Дафами. Короче говоря, в том листе Талмуда, который все вчера учили, сказано следующее, что если человека обидели несправедливо, и справедливость действительно с ним, и он обращается к Богу, чтобы тот наказал его обидчика, поскольку сам без Бога как бы справиться здесь не может юридическим способом, то тогда Всевышний в первую очередь взыскивает самого кричащего. Если человек кричит о причиненной ему обиде, но при этом сам не чист от подобного недостатка, подобного греха, то Всевышний в первую очередь взыскивает с него. Поэтому, видите, даже кричать не нужно. Нужно пытаться все-таки как-то миром и добром решать свои проблемы юридически там, где это необходимо и так далее. Сефер Ликутим. Нистам мем шель лемарбе гамисра. Что буква «мем» была запечатана, то есть когда придет Машиах, запечатана до тех пор, пока не пришел царь Хизкияху в качестве царя, и он обучил весь еврейский народ Торе от Дана до Бершева, от севера до юга. «Ваз» – «Шней лухот абрит», каббалистическая книга говорит, «Ваз бета геула якуям лемарбе амисра». И тогда сказано, что в момент нашего окончательного избавления, когда еврейский народ соберется в земле Израиля, тогда исполнятся эти слова пророка Ишаяву, ибо нет освобождения, иначе как если весь еврейский народ исправит себя, либо уже наступит конец мира, когда совсем будет у нас печальная ситуация. У нас несколько минут осталось, давайте попробуем подвести итог непосредственно по тексту и увидеть, насколько теперь все это реально мы сможем с вами увидеть, и все это реально отражается. Итак, в год смерти царя Узияху видел я, Господ говорит, пророк, сидящего на престоле, престол переносят ангелы, и там полная турбулентность на небесах, там совершенно ужасно. Год смерти царя Узияху, он прожил еще 25 лет после этого, пока только проказой он был. Получил проказу из-за того, что совершил служение, недопустимое для царя. Перед ним серафимы, по 6 крыльев у них. И они прикрывают лицо, чтобы не смотреть на божественное присутствие. Двумя прикрывают ноги свои, чтобы сокрыть свою материальность. Двумя летают и взывают они и говорят. То есть произошел разлом в небесах, и пророк увидел, как ангелы вот этими словами восхваляют Всевышнего. Соответственно, это самая возвышенная часть нашей молитвы. Что при этом происходит? Разлом в небесах и землетрясение на земле, храм наполняется дымом. Говорит пророк Ишаяху, что горе мне, ибо я воспринимаю воображением, не дмели, что мне мое воображение пока еще не полностью очищено и не полностью позволяет истинному, яркому, ясному мышлению оперировать мною, ибо я человек с нечистыми устами. Каким образом происходит очищение пророка? К нему подлетает ангел, который держит в руке, точнее не в руке, а в двух парах щипцов, держит уголек, а уголек – это деяние праведника в этом мире. И когда это касается, когда он прикасается к устам человека, то тогда грех снимается, человек… То есть наша задача с вами – увидеть, обращать внимание на эти праведные поступки достойных людей. И это то, что может очистить нас по сути. И это то, что в конечном счете очистит наши уста. И наше выражение в этом мире тоже будет возвышенным и достойным. Дальше продолжение. Было в дни царя Ахаза, сына Йотама, сына Узияру. Что происходит? Гражданская война. Израиль осаждают два царства, которые уже... совсем боятся их царь и министры, как трепещут деревья лесные от ветра. И Всевышний посылает пророка Ишаяху, говоря, что пусть не робеет твое сердце перед двумя остатками этих дымящихся головней. Они уже все дымящиеся головни. О чем в это время молится пророк Ишаяху, за что он борется? Чтобы родился у нас мальчик, чтобы сын был нам дан, чтобы он спас этих осаждающих Иерусалим, и имя его вот такое вот длинное, что он тот, кто приводит к шалом, к миру все это творение. Для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью, отныне и вовеки сделает это ревность Господа Цваот. Отныне и вовеки пропала в это время... Уже иссякли заслуги наших отцов, и отныне вовеки сделать это только ревность Господа. Ревность Господа за нас происходит, когда мы достойны, когда мы смотрим на великих, и когда мы от них учимся, когда мы исправляем себя, обретаем возвышенные духовные качества. Когда это произойдет, буква «Мем» вот эта, она... Все скрывает лемарбе для приумножения. Видите, как здесь написано непосредственно в тексте. Лемарбе мисра для приумножения, как по-русски перевели, для приумножения власти. Но слово «власть» здесь не совсем мисра, это скорее даже служение. Для приумножения служения. И для мира безграничного на престоле царя Давида. И поддержать это законом. Короче говоря, иудаизм устроен... так что он предназначен для людей возвышенных. Только возвышенный человек может исполнить заповеди Торы, и учение Мусар, Танах, соответственно, призывает нас к тому, чтобы мы посредством изучения Мусара смогли бы исправить себя и стать возвышенными людьми. И тогда мы приближаем приход Машиаха, и в этом мире наступит мир, перестанут гибнуть люди, перестанут болеть люди, и станет в этом мире хорошо. Спасибо за внимание. На этом мы закончим.